Глава 02. Пятница, 20 декабря. Драган Арманский родился в Хорватии 56 лет назад. Его отец был армянским евреем из Белоруссии, а мать — боснийской мусульманкой греческого происхождения. Она же отвечала за его культурное воспитание, и в результате, став взрослым, он оказался в той большой и неоднородной группе, которую СМИ определяли как мусульман. Государственное миграционное управление, как ни странно, записало его сербом. Он имел шведское гражданство, а с фотографии в его паспорте смотрело четырехугольное лицо с выступающей челюстью, темной щетиной и седыми висками. Часто его называли арабом, хотя среди его предков арабов не было вообще. Зато все эти многообразные гены дали бы кретинам от расоведения все основания отнести его к представителям низшей расы. По внешности он слегка напоминал мелкого босса из американского гангстерского фильма. На самом же деле он не занимался контрабандой наркотиков и не работал на мафию. Он был талантливым экономистом, который, начав работать помощником экономиста охранного предприятия Milton Security в начале 70-х годов, тремя десятилетиями позже поднялся до должности исполнительного директора и оперативного руководителя. Интерес к вопросам безопасности возник у него задним числом и перерос в страстное увлечение. Это стало чем-то вроде стратегической игры — определять угрозу, вырабатывать меры предосторожности и все время на один шаг опережать врага — промышленных шпионов, шантажистов и воров. Все началось с того, что Арманский обнаружил, как ловко обманули одного из клиентов при помощи творческого подхода к бухгалтерскому учету и сумел определить, кто именно из группы в 12 человек стоял за этим. Даже 30 лет спустя он помнил, как удивился, когда понял, что хищение в компании стало возможным из-за пренебрежения простейшими мерами безопасности. Сам он из усердного счетовода превратился в активного участника развития предприятия и эксперта в области экономического мошенничества. Через 5 лет Арманский попал в руководящую группу компании, а еще через 10 лет стал исполнительным директором. Его назначение не обошлось без противодействия, но впоследствии оно быстро прекратилось. За годы своей работы он превратил Milton Security в одно из наиболее компетентных и востребованных охранных предприятий Швеции. На компанию Milton Security работали 380 постоянных сотрудников и еще около 300 надежных временных, зарплата которым выплачивалась по мере надобности. Следовательно, по сравнению с такими предприятиями, как Фальк и шведские охранные услуги, она была маленькой. Когда Арманский только поступил на службу, предприятие еще называлось «Акционерное общество Юхана Фредрика Милтона. Общая охрана». И его клиентами были торговые центры, нуждавшиеся в контролерах и охранниках с крепкими мускулами. Под его руководством фирма сменила название на более удобное для международных контактов Milton Security и начала делать ставку на новейшие технологии. Претерпел изменения и кадровый состав. Бывших ночных сторожей, любителей носить форму и подрабатывающих гимназистов заменили люди высокой квалификации. Арманский нанял немолодых полицейских в отставке на должности оперативных руководителей, а также политологов, разбиравшихся в международном терроризме, индивидуальной защите и промышленном шпионаже. И главное — специалистов по телекоммуникационной технике и компьютерам. Предприятие переехало из отдаленного района Сольна в новое солидное помещение неподалеку от шлюза, в самом центре Стокгольма. К началу 90-х годов Milton Security предлагала безопасность совершенно нового уровня и обслуживала избранный круг клиентов. Сюда в основном входили средние предприятия с чрезвычайно высоким оборотом и состоятельные частные лица, недавно разбогатевшие рок-звезды, биржевые дельцы и директора доткомов. Значительная часть деятельности дававшая теперь почти 70% оборота, была направлена на предоставление телохранителей и обеспечение безопасности шведских предприятий за рубежом, прежде всего на Ближнем Востоке. За время работы арманского оборот увеличился с неполных 40 миллионов в год почти до 2 миллиардов. Обеспечение безопасности было делом крайне прибыльным. Работа шла в трех основных сферах. Консультации по безопасности, состоявшие в обнаружении возможных или предполагаемых опасностей, меры предосторожности, обычно заключавшиеся в устанавливании дорогостоящих камер наблюдения, охранной или пожарной сигнализации, электронных запирающих устройств и компьютерного оборудования и, наконец, непосредственная охрана частных лиц или предприятий, ощущающих реальную или воображаемую угрозу. Последний сектор рынка за 10 лет увеличился в 40 раз и в течение недавнего времени пополнился новой группой клиентов. Ее составляли относительно обеспеченные женщины, которым угрожали бывшие приятели и мужья, либо неизвестные преследователи, видевшие их по телевидению и сведенные с ума их тесными джемперами или цветом губной помады. Кроме того, Milton Security сотрудничала с аналогичными, хорошо зарекомендовавшими себя предприятиями в других европейских странах и США и обеспечивала безопасность многих иностранных гостей во время посещения Швеции. Например, в их числе была одна известная американская актриса, которая провела 2 месяца на съемках фильма в местечке Трольхэттен. Поскольку ее агент считал, что во время редких прогулок вокруг гостиницы ей по статусу положены телохранители. В четвертой, значительно меньшей сфере были заняты лишь отдельные сотрудники. Сюда входило то, что на внутреннем жаргоне называлось «лобстер», иначе «ило» или «эл-обст». Каковое обозначение расшифровывалось как изучение личных обстоятельств. Эта часть деятельности Арманского не полностью удовлетворяла. Прибыли она приносила меньше, а трудности представляла значительные. Поскольку требовала от сотрудников чего-то большего, чем умение разбираться в телекоммуникационной технике или устанавливать аппаратуру для скрытого наблюдения. Иногда изучение личных обстоятельств означало простой сбор сведений о кредитоспособности или уточнение биографических данных перед приемом на работу, или проверку подозрений, что кто-то из сотрудников причастен к утечке информации или занимается преступной деятельностью. В таких случаях «Лобстер» являлся частью оперативной работы. Однако клиенты предприятия слишком часто обращались к Арманскому с личными проблемами, что обычно приводило к нежелательным пустым разговорам. «Мне хочется узнать, что за оборванец дружит с моей дочерью?» «Я думаю, что жена мне изменяет». «Сын хороший парень, но попал в дурную компанию. Меня шантажируют». Чаще всего Арманский твердо говорил «нет». «Если дочь уже взрослая, она имеет право общаться с любым оборванцем». А с неверностью, по его мнению, супругам следовало разбираться самим. В подобных делах скрывались западни, которые могли привести к скандалам и создать юридические проблемы для Milton Security. Поэтому Драгон Арманский тщательно следил за этими заданиями, несмотря на то, что в общем обороте предприятия они составляли сущий пустяк. Этим утром, к сожалению, предстояло заниматься именно изучением личных обстоятельств. Предварительно поправив стрелки на брюках и откинувшись на спинку своего удобного рабочего кресла, Драгон Арманский недоверчиво всматривался в сотрудницу по имени Лизбет Саландер. Она была на 32 года моложе его. И он в тысячный раз констатировал, что едва ли можно вообразить себе человека на вид менее подходящего для работы на престижном охранном предприятии, чем она. Его сомнения выглядели разумными и вместе с тем не имели под собой оснований. В глазах Арманского Лизбет Саландер, безусловно, была самым компетентным исследователем из всех, с кем ему приходилось сталкиваться за время работы в отрасли. За те 4 года, что она на него трудилась, Лизбет не схалтурила ни с одним заданием и не подала ни единого посредственного отчета. Напротив, она всегда добивалась прекрасных результатов. Арманский был уверен, что Лизбет Саландер обладает уникальным талантом. Кто угодно мог собрать сведения о кредитоспособности или получить справку у судебного исполнителя, но Саландер действовала с фантазией и всегда возвращалась с чем-нибудь совершенно неожиданным. Он так и не сумел толком понять, как именно она действует, и порой ее способность добывать информацию граничила с волшебством. Она великолепно разбиралась в бюрократических архивах и могла отыскать самых малоизвестных людей. Главное, она умела входить в доверие к человеку, которого проверяла. Если только можно было выкопать какую-нибудь грязь, она устремлялась в нужном направлении, словно запрограммированная крылатая ракета. Вероятно, в этом проявлялся ее талант. Отчеты Лизбет Саландер могли привести человека, угодившего в зону действия ее радара, к настоящей катастрофе. Арманского и теперь еще бросало в пот при воспоминании о том случае, когда он поручил ей провести рутинную проверку научного работника из фармакологической компании, которая предназначалась на продажу. Работа была рассчитана на неделю, но затянулась. 4 недели Саландер молчала и проигнорировала несколько напоминаний, а потом заявилась с отчетом, где документально подтверждалось, что интересующий их объект является педофилом и как минимум дважды оплачивал занятия сексом с 13-летней проституткой в Таллине. Кроме того, по некоторым признакам он проявлял нездоровый интерес к дочери своей тогдашней сожительницы. Саландер обладала качествами, которые временами приводили Арманского на грань отчаяния. Обнаружив, что мужчина оказался педофилом, она не предупредила Арманского телефонным звонком и не ворвалась к нему в кабинет с предложением поговорить. Она ни словом не обмолвилась о том, что ее отчет содержит ядерный заряд, а в один прекрасный вечер просто положила его Арманскому на стол, как раз когда он собирался выключить лампу и идти домой. Он забрал отчет с собой и раскрыл его только поздно вечером, когда, расслабившись, уселся в гостиной своей виллы на острове Лидинге, чтобы выпить с женой по бокалу вина перед телевизором. Отчет был, как всегда, выполнен с почти научной скрупулезностью, со сносками, цитатами и указанием дополнительных источников. На первых страницах излагались биографические данные объекта, описывалось его образование, карьера и экономическое положение. Только на странице 24, под промежуточным заголовком, Саландер сбросила бомбу, описала поездки в Таллин в том же деловом тоне, в каком сообщала о том, что он живет на вилле в Соллентуне и ездит на темно-синем Вольво. Утверждения подкреплялись документами в объемистом приложении, в частности фотографиями 13-летней девочки в компании объекта. Снимок был сделан в коридоре таллинской гостиницы, и объект держал руку под свитером девочки. Кроме того, Лизбет Саландер каким-то образом удалось разыскать эту девочку и уговорить ее дать подробное интервью, записанное на диктофон. Отчет создал именно такой хаос, какого Арманский стремился избегать. Сперва ему пришлось принять 2 таблетки лекарства, назначенного ему врачом против язвы желудка. Потом он вызвал заказчика для нетерпящего отлагательства мрачного разговора. И в конце концов был вынужден, вопреки категорическому нежеланию заказчика, незамедлительно передать материалы в полицию. Последнее означало, что Milton Security рискует оказаться втянутым в судебный процесс. Если обвинение не будет доказано или мужчину признают невиновным, возникнет опасность, что на само предприятие подадут в суд за клевету, а это беда. Однако беды не случилось. Больше всего в Лизбет Саландер его раздражало поразительное отсутствие эмоций. От имиджа зависело чрезвычайно многое, а Milton Security создала себе имидж предприятия консервативного и стабильного. Саландер вписывалась в него столь же органично, как экскаватор на выставку-продажу яхт. Арманский никак не мог смириться с тем, что ее лучшим исследователем является бледная, анорексически худая девушка со стрижкой бобрик и пирсингом на носу и бровях. На шее у нее имелась татуировка в виде осы длиной в 2 сантиметра. Одна вытатуированная цепочка обвивала бицепс левой руки, а другая — щиколотку. В тех случаях, когда Саландер приходила в маечках, Арманский мог убедиться, что на лопатке у нее присутствует еще более крупная татуировка, изображающая дракона. Естественным цветом ее волос был рыжий, но она красила их в истинно черный. Она выглядела так, словно только что проснулась на утро после недельной оргии в компании хард-рокеров. Отсутствием аппетита она не страдала. В этом Арманский был уверен. Напротив, она, похоже, потребляла множество всякой нездоровой пищи. Просто по своей конституции она от рождения была худой, тонкокостной, словно девчонка, стройной, с маленькими руками, узкими щиколотками и едва заметной под одеждой грудью. Ей было 24 года, а выглядела она на 14. Широкий рот, маленький нос и высокие скулы придавали ее внешности нечто азиатское. Двигалась она быстро, как паук, а во время работы за компьютером ее пальцы летали по клавишам просто с какой-то одержимостью. С таким телом на карьеру в модельном бизнесе рассчитывать не приходилось. Но крупный план ее лица с правильным макияжем вполне мог бы украсить любой рекламный щит. С макияжем иногда она еще пользовалась отвратительной черной помадой, татуировками и пирсингом в носу и бровях. Она каким-то совершенно непостижимым образом казалась, привлекательной. То, что Лизбет Саландер вообще работала на Драгона Арманского, заслуживало удивления само по себе. Она принадлежала к тому типу женщин, с которыми Арманский обычно в контакты не вступал, и уж подавно не собирался предлагать им работу. Она получила место помощницы в офисе по рекомендации Хольгера Пальмгрена, уже одной ногой пребывавшего на пенсии адвоката, который вел личные дела старого Ю.Ф. Милтона. Лизбет Саландер он охарактеризовал как смышленую девушку, чуть бесшабашного поведения. Пальмгрен умолял Арманского дать ей шанс. И тот с неохотой пообещал. Таких людей, как Пальмгрен, отказ лишь побуждает удвоить усилия, поэтому проще было сразу согласиться. Арманский знал, что пожилой адвокат занимается трудной молодежью и прочей проблемной публикой, но, несмотря на это, судит всегда здраво. Стоило ему увидеть Лизбет Саландер, как он сразу пожалел о своем обещании. Она не просто казалась бесшабашной. В глазах Арманского она являлась олицетворением бесшабашности в чистом виде. Она пропустила старшие классы школы, никогда близко не подходила к гимназии и не имела высшего образования. В первые месяцы Саландер работала полный день. Почти полный, во всяком случае, периодически появлялась на службе. Варила кофе, ходила за почтой и делала ксерокопии. Проблема заключалась в том, что ее совершенно не волновали такие понятия, как нормальное рабочее время или принятый распорядок дня. Зато она обладала большим талантом раздражать сотрудников предприятия. Ее прозвали девушкой с двумя извилинами. Одной, чтобы дышать, другой, чтобы стоять прямо. О себе она никогда ничего не рассказывала. Сотрудники, пытавшиеся с ней заговаривать, редко удостаивались ответа и вскоре прекратили это занятие. Обращенные к ней шутки никогда не встречали отклика. Саландер либо смотрела на шутника большими, ничего не выражающими глазами, либо реагировала с откровенной досадой. Кроме того, у нее резко менялось настроение. Если ей казалось, что кто-нибудь над ней подтрунивает, а при том стиле общения, какой был принят в офисе, это случалось нередко. Ее поведение не располагало ни к доверию, ни к дружбе, и вскоре она превратилась в чудаковатую личность, бродившую по коридорам, словно бесхозная кошка. Она считалась абсолютно безнадежной.